говорит Радио Свобода. Час с Вероникой Долиной. Со знаменитой певицей и поэтессой беседует Юрий Векслер.
Когда бы мы жили без зати, я нарожала бы детей.
Веронику Долину я знаю уже несколько десятилетий. Раз и навсегда пораженный каким-то чудесным, почти волшебным преображением поющей 19-летней Вероники, уносившей слушателей в свои выси, в свои миры, я остаюсь очарованным и по сей день. Наш разговор, записанный в преддверии ее круглой даты, конечно же, о песнях, но не только.
Зная и любя твое творчество, я несколько раз в жизни, в разные годы по-разному, был удивлен, как возникала та или иная песня. И это самое интересное, когда ты не понимаешь, когда у автора, которого ты знаешь, а вот появляется что-то такое. Были ли на твое ощущение песни, которые возникли в тебе и которые тебя своим возникновением удивили?
Немножко ускользну от совсем прямого ответа. На скорую руку будет так. Есть вещи, которым сегодня я могу немножко удивиться, ну, не до очень сильного уха или всхлипа, но все же. Но это будет, оглядываясь через плечо. И с такой сильной заплечной перспективой. Вот если оглянуться туда, назад, то, да, я могу вздрогнуть, пожалуй. А по ходу дела технологии этого, в общем, спонтанного, забавного занятия, не всегда бойкого, бывает, что очень, ну, в общем, с рефлексией такого задумчивого занятия писания стихов под небольшую их внутреннюю, изнутри звучащую вот музыку, оно все-таки спонтанное, оно более или резким, но рывком совершается. И я не успеваю поразиться тому, что. Вот. А если оглядка, то я, может быть, и поразюсь. Ну вот. А так мне не велено, мне не должно. Мне должно быть аппаратом, приемником, который поймал маленькую волну, в которой чаще всего всего лишь маленькое звукосочетание, звук. Вот замечу, что это чаще всего звук. Да, в юные годы это было очень сильно заметно. Когда я слышала, что «Ах, дочка, я в твоей годочке», и всю свою жизнь этой вещи, наверное, около... Ну, словом, ей за 40, ей, возможно, уже хорошо за 40 лет такой песенке, и всю жизнь я себя мучаю тем, что не равна шероховата рифма «дочка», «годочки». И все же я хорошо помню, как я этот «очк» услышала в воздухе. Ну вот, это к примеру. И всегда слышала эти, как ваша светлость поживает, о чем она переживает. Вот. И это было очень легко с этим сотрудничать. И всегда слышала, не пускайте поэтов в Париж. Хотя, если говорить о звуке, я еще про поэты Париж, это вещь 80-го года. Я всегда слышала просто про звук изнутри. Слышала там внутри голос Эдит Пиаф, и вот это падам-падам-падам. Вот это «Не пускайте поэта в Париж», я всегда опасалась, что меня сию же секунду поймают за руку и уличат, что это плохо зашифрованное «падам-падам-падам».
Я могу назвать одну песню, которая меня удивляет до сих пор, как она у тебя написалась, и хотел бы, чтобы ты два слова сказала. Это песня «Добрая большая улыбка».
Да, а что, собственно, «Смилуйся, государыня рыбка», а потом она делается «Государыня репка», а потом она кем-то еще там делается. «Добрая большая улыбка», там, где некто, такая загадочная масса планктонная, выстроилась и слабо шевеля неговорящими губами, адресуется к такой огромной рыбине, театральной такой, и пытается у нее выяснить, вот ты рыба, но ты что-то молчишь и многозначительно смотришь, не хочешь ли ты нас съесть, не хочешь ли ты жить с нами, значит, в параллельных мирах. Ну, такая масса и божество или идолище поганое. А чего, собственно, это очень просто. Это же идолище поганое. Мы все с ним разговариваем иногда утром и вечером, иногда от усталости чисто вечером. Так тоже просто сказочная персоналия такая. Почему это, что же у меня нигде ничего нету про идолище? И идолище у меня иногда появляются довольно разнородные. Ну, я люблю мир чудовищ, вот, а почему нет?
Добрая большая улыбка, ты одна такая на свете. Смилуйся, государыня рыбка, мы твои безыскусные дети. Мы тебе поверили крепко. Ты одна родная на свете. Смилуйся, государыня, редко. Мы твои безысходные дети. Вот она огромная репа. Соленая рыба шумно дышит, смотрит свирепо. Все равно спасибо, спасибо. Может, ты безгласная рыба, может, ты безглазая глыба. Мы твои последние.
Умерю свое удивление, но удивление мое теперь скорее в мой собственный адрес, потому что у меня было полное ощущение, что это обращение к родине.
Ну, это как угодно, каждый толкует, как умеет. Вот стоят и разговаривают некто они и некая она. Ну, она же там то рыба, то репа, ну, такая тоже вот фольклорное чудище, возможно, женского рода. Понятия не имею. Они все равно у нее там ничего не могут выкликнуть, выяснить. Она же молчит. Объяснить ничего не может. А они вопрошают злосчастные. Ну, население и идолище.
Скажи, вот ты упомянула свою песню «Не пускайте поэта в Париж». Это все-таки в твоем воображении был кто-то?
Это середина года 80-го, когда только уехал Василий Павлович Аксенов. И это я чуть-чуть тоже так подкамуфлировав, это я его там разместила. А не кому бы это не мерещилось, ни Галича, которого я никогда не видела приватно и персонально, ни Высоцкого, который тогда только-только лет 80-го года. В общем, близок был к роковой своей черте, но мы не были знакомы. Вот для меня, как это не забавно, и тут, конечно, моя молодежная подтасовка, но это Василий Павлович Аксенов, только-только уехавший тогда из Москвы, исчезнувший. Вот. Да, почему поэт? Ну, мне проще с литературным человеком общаться, будто бы он всегда поэт. Это вот по старому стиху Саши Аронова, что вот нет человечества, кроме поэтов. Все человечество состоит из них. Получше поэт или похуже, прозу он пишет, драматургию, с музыкой или без, реализован или нет, как говорил вот Саша Аронов, тиран гнетущий, треть планеты однажды не прошел в поэты. Ну вот, и от того у меня тогда тоже слово «поэт» возникло. Могло быть что-то и другое.
Не пускайте поэта в Париж. Пошумит, почудит, не поедет. Он поедет туда, говоришь. Он давно этим бредит. Не пускайте поэта в Париж. Там нельзя оставаться. Он поедет туда, говоришь. Не впервой расставаться. Не пускайте поэта в Париж. Он поедет, простудится, сляжет. Кто ему слово доброе скажет? Кто же тут говорил, говоришь? А пройдут лихорадка и жар. Загрустит еще пуще. Где ты, старый московский бульвар? Как там бронзовый Пушкин? Он такое поэт существо. Он заблудится, как в лабиринте. Не берите с собою его. Не берите его, не берите. Он пойдет, запахнувши пальто, как ребенок в лесу оглядится. Ну и что, говоришь, ну и что? Он бы мог и в Москве заблудиться.
Он заблудится, как в лабиринте. Как ты воспринимаешь заблуждение у поэтов? Для тебя ведь совсем не чужие авторы по творчеству в какие-то периоды Юна Морец и Новелла Матвеева. Вот это что, на твой взгляд, заблуждение, что происходит с ними сегодня?
Нет, это без сомнения возрастные изменения, они наблюдаются повсеместно, и здесь человек в важнейшем волшебном смысле слова гаснет очень рано. Здесь это на Москве и окрестностях. Это происходит очень быстро, и он весь поворачивается, как избушка Не знаю, к чему именно спиной, а к чему фасадом, но он выворачивается наизнанку под своими специальными генетическими флагами. И как умеет, так выворачивается наизнанку. Вывернутый наизнанку человек здешний, мужчина и женщина, но возрастные изменения – это они – не дают ему возможности вернуться обратно, вывернутый наизнанку. Человек делается извращен, искажен, его стихи теряют сколь-нибудь, ну, не знаю, с моей присказкой, сколь-нибудь меру вкуса или еще какие-нибудь специальные магические составляющие. Так происходит с очень многими. Это, ну, тягостная, страшная сторона здешней нашей московской и окрестной жизни. Ведь множество людей поражается невероятному, не по возрасту, облику Никиты Сергеевича Михалкова и его необыкновенной деформации. Да, она была долгой, это лонглист, а не шортлист в его деформации. И все-таки это не очень обыкновенно. Поди найди на Западе человека, который таким поразительным образом и так наглядно искажается весь. Это здесь происходит по особенной схеме.
А вот в категориях «Бог наказал», «Бог что-то отнял», ты не размышляешь сама никогда?
Понимаешь, это для меня обыкновенность. Ну, во-первых, я сухой атеист. Во-вторых, у меня есть свое с очень юных лет, свое собственное сотрудничество, как я это называю, браво, с высшим и низшим мирами. И кто из них дает, а кто отнимает, кто наказывает, а кто премирует, вот, награждает, право не знаю, бывает и так, и эдак. Если ты именно к предыдущему вопросу за что-то там наказал, и право не знаю, я не уверена. Мне чрезвычайно жалко, если человек был художественным, а стал малохудожественным. Но ты вопиющие примеры парочку назвал, а менее вопиющих как бы из подотряда близких мне людей, их немыслимое число этих примеров, где у людей искажается лицо и их художнический голос. Это достижение и последнего пятилетия, и последнего трехлетия, но и больше, и дольше тоже. Здесь так устроено. Мы же не слушаем то невероятное вранье нашей идиопрограммы о том, насколько здесь выросла продолжительность жизни или насколько возросло качество. Вот настолько, насколько можно судить по барометрическим художественным людям. Здесь огромное падение многого.
Скажи, пожалуйста, можно ли говорить, ну так, возвратно, глядя на историю поэзии или песенной поэзии в наше время, о твоем некотором споре с Кушнером, который косвенно продолжился тогда, когда Юлию Киму присудили премию «Поэт». В чем суть? Песенная поэзия – это поэзия?
Ты обращаешь ко мне этот вопрос? Да, это поэзия. В хороших, подлинных, аутентичных случаях это, конечно, поэзия. Она имеет особенности. Там повышена музыкальная грань, обострена. Там повышен, ну, некий фонетический градус. Не только фонетический, там внутренний артистизм. То есть магия стихотворения удвоена и, возможно, утроена таким неприличествующим сухому бумажному стихотворению образом, что его, по такой по советской легенде, его можно даже стесняться. Оно может оказаться более плакатным, чем написал бы поэт без этой музыкальной составляющей. Оно может оказаться более прямолинейным. Любое «давайте восклицать друг другом, восхищаться» — не факт, что написал бы человек без гитары, а человек с гитарой по легенде более самонадеян. Ну, писал же Пастернак свои тихие листовки насчет заводить архивов и над рукописями трястись. И чего-то как-то это тоже, между прочим, очень призывно и, между прочим, очень спорно. И уж как-нибудь более спорно, чем несчастное восклицание и друг другом восхищение. Вот. И все-таки этот плакатный язык, я, между прочим, и вот этот нарратив как инвектив, я тоже недолюбливаю. Я недолюбливаю вот эти повелительные наклонения, и эти «давайте восклицать», и эти «совесть, благородство и достоинство, мой Бог, вот оно, святое наше воинство». Ох, я недолюбливаю, честно говоря. Просто даже и недопонимаю. Так со мной и случается при всем моем обожествлении фигуры Булат Шалыча, например. Что касается Кушнера Александра Семеновича, то... Ну, достаточно известно, что в Питере немножко вкусовая сторона во многом в искусстве жить, в искусстве строить свою жизнь, она представлена немного иначе. И перспективы там иные, и контуры там иные, и в конце концов зарплаты там иные. Вот мы уже до чего достукались. Да, и цены на жилище. И все мы это знаем давно. И что теперь с этим делать? Ну, что-то же делать. Почему-то Александр Семенович Кушнер вообще великолепный, идеальный, изумительный поэтический художник земли нашей, почти что русской, воскликнул массу лет назад в адрес примерно Городницкого и кого-то еще тоже, что это все не так делается и что поэзия не нуждается в гитарной подпорке. Так, раз так, но не нуждается, и, пожалуйста, никто вас, Александр Семенович, никогда не вынуждал, пишите как хотите. Вот, а мы с обостренным немного слухом, вот так устроено у нас вот слух так устроен. Иные берут в руки гитару, как Булат Шалыч или Юль Черсанчкин, или, впрочем, и я, или артистическая публика, как прямо артистическая, с актерским образованием, как Владимир Семенович Высоцкий, как Александр Аркадьевич Галич, вот берут и тренькают на гитаре. И разве уж так ухудшается от этого текст? Что-то не все об этом известно. О невероятных, клейменных, значит, поганым клеймом, ухудшенных текстах. Что-то как-то нет. Да, тексты приобретают особенность. Ухудшение ли это? Крупнейший вопрос. Жизнь продлевает это стихотворение, а это и не вопрос никакой. Продлевает. Продлевает, да, потому что волшебная составляющая очень усугубляется. Да, у нас гуще делается вот это месиво, из которого вылепляются стихи. Ну вот, короче ли или дольше живет человек, пишущий песни, про это мы знаем мало и не все. И не все, мы узнаем по ходу дела. В 40 с небольшим сгоревший Высоцкий – это все-таки феномен. Мог бы и пожить. Вот, достаточно молодой, крепкий Галич, которого как бы электрическая молния вот просто вот в чистом поле застала. Это не годится, это не годится. Вот как у нас наказуется песенное это стихотворение. Да, да, впрочем, и не только песенное. Значит, я очень возражаю. Я считаю, что если кто умеет написать с музыкой, то пусть, черт возьми, пишет. Лишь бы текст был хорош, выпукл, жизнеспособен, наконец. Я еще очень... переживаю насчет жизнеспособности стихотворения, но она да. не отнимается с музыкой. А в прошлом году весной произошла эта мелодрама с вручением премии поэт Киму. Я была в несказанном восторге, потому что мне очень льстит, когда человеку, ну, в общем, моего подраздела искусства выпадает симпатичнейшая премия еще и в весомых деньгах. Мне кажется, это очень здорово, это очень праздник. Я праздновала несказанно. Ну вот, а что тут же выступили Александр Семенович Кушнер и Евгений Борисович Рейн с моей точки зрения, невероятно дуболомными, значит, какими-то плакатными выкриками, вот в духе «подлинная поэзия ни в чем таком никогда не нуждалась, гитара – позор для поэта». Значит, ну, совершенно в духе. Сегодня ты играешь джаз, а завтра известно, что с тобой, значит, получится. Ну как, ну это же отголоски невероятных времен. Я, можно сказать, только народилась тогда, но легенда-то пронеслась над моей головой. Я была и в ужасе от безвкусия этого акта Кушнера-Рейновского и от театральности, которая добавилась вручению премии Киму. И еще это в моих глазах щелчок Питеру, который всегда на свой лад выпендривается, но, впрочем, бесстыдно породил Розенбаума и известно еще кого. Вот. Так что я от обнаженных этих вот античных, значит, ролей, я была в курсе, я была в восторге. Да, собственно, и в этом восторге я осталась. А тот, кто недоволен, я уж назвала их имена, ну, послушай, Юра, это невероятный наив. Это старые российские поэты питерского, замечу, происхождения. Мы же уже поговорили про то, как здесь совершается кое-что, и как генетика изнутри у каждого поворачивается то задом, то фасадом. И это тоже акция совершенно в этом духе. Она смешная, наивная, бесстыжая, и мне она даже понравилась своей откровенностью.
Влад Шалыч Акуджава появился в литературных портретах у двух разных авторов, у Димы Быкова и у Бенедикта Сорнова. Знакома ли ты с этими книжками и насколько, на твой взгляд, портреты удались?
Там я немножко более мерцательно читала, чем следует. Это про Бена, говорю, Сорнова. Вот. Это было немножко на бегу, не так, как стоит. Это раз. Хотя вот первые книги о писательской массе, о писательской жизни скучно не было. Вот, Бена мне очень нравились. Мне кажется, что там потом немножко волна делается ниже в этих книгах. Что касается димобыковской книги о Булат Шалыче, я не была ей довольна и не сделалась ей довольна. Мне кажется, как ни странно, несмотря на всю Димину бравость и лихость, для всех очевидную, для обитателей разных архипелагов по ту и сю сторону океана, несмотря на его лихость, энциклопедизм, утилитарность, легкий подхват, я говорю о Диме Быкове, книга о Булат Шалыче редкостно робкая и несовершенная. Я бы писала не так. И не потому, что я когда-нибудь думала писать такую книгу, но я люблю книги с художественным взглядом на человека, художественные, мне так нравятся, а по-другому мне не нравится. И разбор биографических подробностей мне дик, в случае с Акуджавой или в каких-то других тоже дик, или с Пушкиным, да, вот. Это мне неинтересно, мне интересно только одно, каким языком это написано, а в языке мне интересна заинтересованность, азарт. А если робость, то мой интерес гаснет.
Геральдика и героика подтаивают во мглах. Вся жизнь моя аэротика, тела в шести крылах, подвешенная над бездною, увидела тень свою над бездною разлюбезною.
В гостях у «Радио Свобода» Вероника Долина. С ней беседует Юрий Векслер.
Твоя поэзия по большей части лирическая, интимная. Какое место в ней занимала и насколько это важно было? Эротика. «Вся жизнь моя аэротика», пела ты. И насколько, допустим, близкая тебе, насколько я знаю теперь, Вера Павлова, перешла ли какую-то грань, которой поэзии, или у поэзии как бы нету табу?
Поэзии, наверное, нет табу, но у поэзии есть время, так вот наскоро скажу, потому что ближайший инструмент на руке поэта – это часы. Вот. Вообще, это его, в сущности, единственный инструмент. Это не природные катаклизмы и даже не смена власти. Все это весомо. И все же наш ближайший сотрудник, это глубокое, глубинное мое убеждение, это часы. На руке, на стене, да где угодно, чуть ли не на площади, но они нужны. Не следящий за временем поэт – это совершенно особая фигура, или, возможно, он следит таким особенным образом, живет по собственным часам – это особый разговор. Что касается лирики, жестокой, эротизированной и, сколь можно эротизированной. Вот Петя Вайль всем нам памятный и бесценный. Про мои стихи когда-то сказал и даже запечатлел, написал, что пишу я в те еще далекие годы, пишу так, что дальше заглянуть ему мешает застенчивость. Это было очень давно сказано, не 20, а, не знаю, возможно, 30 лет назад или больше. Я писала, насколько можно, уж не знаю насчет разрыва аорты, но очень стараясь проникнуть в какие-то ниши языка, которые будут так расположены, что будет вкусово совершенно особенное ощущение от такого стиха, лирического. Вот. Я тяготилась тем, что стихи про любовь на русском языке, какими они меня встретили в 60-е и 70-е годы, такие целомудренные, такие скованные, вот. Я ползала по стихам кого угодно, переводной Сафо, или о женской поэзии преимущественно, или молодой, или уже взрослой Ахмадулиной, или, ну уж, конечно, ахматовской, цветаевской поэтики. Я все там проползла, все траншеи, во всех нишах побывала. Кто-то очень обширно разрабатывал эти миры, кто-то скованно. советская дамская поэзия невероятно была скована, а я почему-то, значит, страшно воодушевилась и очень тяготилась. Что, думаю, происходит? Ну и давай, насколько можно, писать. Не потому, что очень терроризируя или, значит, язык, но хотя бы поэтику. Ну, там, почти для начала написала все эти. Когда бы мы жили без затей, то немедленно займемся где-то производством. Вот. А дальше еще посмотрим, какие эти дети будут получаться. Вот. Написала разное. Написала там стихотворение про аэротику. Я уже была взрослая. Ну, просто в моде было слово «аэробика». Для меня настолько близко звуковая волна пролегала. Мне было совершенно очевидно, что эти два словца необходимо сомкнуть, аэробику с эротикой. Ну и немедленно получила аэротику. Это я. Я потом пошла разными другими путями. К тому же мои дети у меня нарождались с моих 20 лет. Значит, в мои 30 их уже было целое количество. И ну что, что мне? Мне уже не перестало заниматься вопросами любви. Я занималась, но более как-то исподволь. Не очень этим, не очень, в общем, все это драматизировала. И не очень этим козыряла, в конце концов. И не очень кокетничала. Вот, теперь так. Стихи и поэтика, и языковые обновления поэзии Веры Павловой. Я их встретила как чрезвычайно революционные. Я сильнейшим образом люблю ее стихи и высоко ценю ее языковые открытия. Они огромные, они очень велики. То, что она сразу предстала передо мной как лауреат премии Аполлон Григорьева, это уже тоже давно было, ну, не знаю, 15 лет назад, 18, уже давно. Вот, да. Это для меня было уже сразу, ну, таким лавровым венком на ее еще очень такой, в общем, молодой головке. Я была в крупнейшем восторге. Я не скрою, на меня произвело очень большое впечатление, я сейчас скажу не то, что ты думаешь, что она пришла в мой дом, в квартиру ко мне, и она пришла знакомиться, у нас был повод. И она встала на моем пороге, я обомлела, я вообще чуть не села там у себя в коридоре. От чего? От ее облика. Она оказалась так похожа на двух-трех моих приятельниц, а приятельниц моих вообще можно перечесть на пальцах моих рук. Я не очень сильно дружу с женским полом, я уже и с мужским дружу не очень сильно. Насколько мое дружелюбие было повышено в молодые и зрелые годы, настолько к старости я сделалась недоверчива к этой звуковой волне. В общем так, Вера Павлова была ужасно похожа на человека, с которым можно и, в сущности, стоит дружить. И чуть ли не в ответ я увидела, что у нее такая волна в ней поднялась. Мы дружим по сей день, уже миновали кое-какие, ну, не прорехи в отношениях. У нас есть и дистанция, и есть очень большое тепло. Я считаю ее очень серьезным поэтом. Мне ужасно жалко, что, например, поэзия Кати Горбовской, которая отъехала из Москвы жить в Лондон, которая очень сильно предшествовала появлению такого феномена художественного, как Вера Павлова. Мне очень жаль, что она так надолго покинула вот нашу поэзию. Она есть, Катя Горбовская, она пишет стихи. И по легенде она даже их не оставляла, эту двадцатку лет писать. Сейчас она есть, публикуется. Но вышло так, что она на какие-то заметные годы покинула наши горизонты. Ну, мне ужасно жаль. Я же сказала про часы. Часы – важнейшая составляющая поэтической жизни. Ну, вот так я тебе что-то прямо, а что-то иносказательно рассказала.
Кто из тех, кто находится в твоем цехе, то есть из тех, кто пишет стихи, исполняет их под гитару, для тебя, не то чтобы для тебя поэт или там кто-то не поэт, а для тебя все-таки интересный автор, за которыми ты послеживаешь?
Ну, не очень много. Ну, мне очень жаль, но не очень много. Ну, что теперь делать? Как мы вот, как умели, зарекомендовали себя, кто-то в 70-е, кто-то в 80-е, а кто-то даже там в 90-е подхватился. Но дальше просто вот по-шекспировски, дальше тишина. Почти тишина. И как меня не выволакивай за уши. Какая-то, значит, активная общественность на Грушинский фестиваль, на какие-то там неслыханные Мастриковские озера. Это что-то невероятное есть такое под Самарой, где делается большой летний фестиваль такая. И мне нужна большая выволочка, чтобы меня туда вытащить, общаться, скажем, с молодняком. Но я не прочь, я друг молодежи, и я поеду и проведу такие 2 дня, значит, в окружении людей, поющих, как умеющих свои песни под гитару, я поеду. Но моим разочарованием в сущности нет предела, потому что тексты слабы, культурный бэкграунд очень хилый. Скажешь что-нибудь, а люди надолго замирают, значит, стараюсь подобрать упавшую челюсть и спрятать остекленелые глаза. А я люблю, чтобы в глазах была живость, а в челюсти тоже все, что положено. Ну вот, значит, я напрасно езжу на такие отыскивающие живые экземпляры ярмарки тщеславий. Я очень люблю, ну, все же он намного моложе меня персонаж, стихи и песни Миши Щербакова. Это не откровение, я очень их люблю и чту. В них есть, может быть, такая процеженность и сухость, какую я не первейшую в мире ценю, но все прочее, качество его продукции необыкновенно высоко, и это мне очень сильно нравится, сильнейшее. И весь его культурный феномен мне очень интересен. И я всегда любила казанского происхождения поэтессу, она с гитарой тоже, ее зовут Лена Казанцева. Она последние десятилетия неслыханно мало пишет. Ну и так бывает. Не густы наши ряды и не индустриальна наша продукция.
И вот уже вхожу в такую реку, что самый дальний берег омывает, где человек прощает человеку любую боль, которая бывает. Пускай река всему меня научит, пока плыву этой самой глади, где человека человек не мучит, не может мучить человека ради. Хотя б коснуться берега такого, который мог покуда только сниться, где человек не мучает другого, а только сам трепещет и казнится. И ни челна, ни утлого ковчега, волна речная берег предвещает, где человек прощает человека, где человек человек прощает.
Насколько в твоей жизни прощение тех, кого ты знаешь, трудный акт? Насколько, ну, я не хочу называть фамилию, но в твоей жизни был человек, который потом признался публично, что он был стукачом. Значит, насколько внутренние вот такие вещи все-таки возможны для тебя теперь уже с возрастом и с мудростью, что ты можешь простить?
Юрочка, я немало видела. За теперь уже прожитые взрослые годы я немало видела людей, которые пошли какой-то совершенно необъяснимой заросшей вообще тропой, заросшей бурьяном. Ну и что теперь делать? Все же очень по-разному бывает. Я не сержусь, я никому не имею претензий. Другое дело, что за последние, вот возвращаясь к, значит, нашим метаморфозам последних лет, где мы живем очень трудно и на грани фальши, и каждый борется с собой или реальностью, как умеет, но в основном своими интимными родовыми силами, они очень трудны, и батарейки садятся быстро. А еще надо эти батарейки, как аккумуляторы, где-то заряжать. Вот. А вдруг человек не выступает еженедельно перед тонкой публикой? А вдруг у него нет невероятно теплых и теплообменных отношений со своими семейными близкими? А вдруг человек страдает, и таким образом искажается его так называемая душа? Ну вот, значит так, что про меня? Я очень легко прощаю, тотально легко. Практически кому угодно, все что угодно. Для меня это никакой не акт. И у меня не проходит специальная какая-то процедура и специальное тестирование человека на его прекрасность. Во-первых, мне ни к чему тестировать, я вижу. Да. И у меня нету никакого тестового прибора. Вот я сегодня водила собаку к ветеринару и впервые увидела, как собаке считывается специальным приборчиком чип, который ему вживлен под кожу. И я специально попросила ветеринара проделать это при мне над моей собакой. Он говорит, зачем? Это делается в аэропорту. А я говорю, затем, что никогда этого не видела. Можно я на это посмотрю? Он говорит, 100 рублей лишние есть на это? Я говорю, есть, конечно, вот вам 100 рублей. И он поднес такую штуку, похожую на небольшой ручной миноискатель.
Угу.
Ну, металлоискатель точно, похоже, да. Ну, по легенде, я не держала в руках ни миноискатель, ни металлоискатель. Но вот по моим сведениям это похоже. И вот ему так по холке поводил и пискнул этот, значит, прибор и обозначил то, что положено. Много цифр, которые как зернышко были вживлены под шкуру моей собаки, когда она едва народилась. Мне ничего такого не надо. Я вижу, у кого чип есть, а у кого нет. Но, кроме того, что я вижу, не такая я старуха Зергиль, я и обмануться могу запросто. А вот бывало, очень бывало, что я 20 лет этот чип наблюдала, а потом я подхожу к человеку безо всякого прибора и застенчиво улыбаюсь, а он уводит глаза. А я говорю, а куда ты их уводишь? А он говорит, а я теперь с такими, как ты, не желаю знаться. И никакой чип не сработал. Значит, так, потому что это Москва, начало 21 века. Москва теперь у нас и чип может вынуть из-под шкуры. Но я всем все на всякий случай извиняю, хотя на некий всякий случай. У меня есть такой ресурс. Но я последние года два приобрела нормальную возрастную нетерпимость. Если чипа нет, я уже теперь общаюсь с некоторым напряжением. Точнее, не общаюсь вообще.
Понятно. Вот этот артефакт или этот аттракцион, когда ты увидела свое лицо, намалеванное на большом плакате на Тверской, шок был?
Сейчас попробую сказать. Значит, у меня с судьбой свои отношения, я уже намекнула. Их много. И у меня есть свои защиты от бог весть чего и своя беззащитность перед чем сама я от себя не ожидаю. Эту вещь, вот эти транспаранты, пост 9 мая, появившиеся в Москве на Тверской, я не увидела. Я была вне Москвы, я приехала ровно во Францию, включила там новости, которые у меня их долго там не было, а теперь они там есть. Включила, и в первейших новостях я это увидела по телевизору во Франции, своей там деревенской Франции. Ну, своей, как бы сказать, своей планетарности я очень поразилась. Их беззастенчивости я совершенно не удивилась. Стоит ли мне на них сердиться или этого стыдиться? Как-то меня эти вопросы миновали. Я приняла, как есть. Я же в курсе. Я знаю, где мы живем. Стоило ли меня этой гражданской казнью казнить, карать, и как героиню стихов Некрасова, значит... Вот, на площади исхлёстывать, ну, мне это кажется невероятно смешным. Я ли не друг своего народа? Я ли не исключительно певец для своей публики? Не своей из 20 или 200 человек состоящей, а достаточно широкой. Я вообще не имею эгоистической компоненты, вдруг кто не знает. Я ничего себе не отвоевывала, не завоевывала никогда. И у меня даже нет этих амбиций, их не было никогда. Мне курьезно и смешно видеть значит, свою некую, без иносказания, гражданскую казнь на своей вполне родной Тверской улице в 21 веке.
А за все, что выйдет боком и представится грехом, я отвечу перед Богом и стихом. Подожду, не стану плакать и не стану кликать смерть. Кто же я, земная мякоть или неземная твердь? Кто же я, земная мякоть или неземная твердь? Подведу тебя к порогу, скажу, как на духу, отвечаю только Богу и стиху. Подожду, не стану плакать, и узнаю наизусть, кто же я, земная слякоть или неземная грусть. Кто же я, земная слякоть или неземная грусть.
Жили мы были в 2000 году. Обыкновенно год, новый так называемый, начинается с моего дня рождения. Вот. И вот мы встречали 2000 год. Весь мир обомлел. Вообще, тотально, весь мир, глобально, весь замер. Все боялись, что у всех почему-то вырубятся компьютеры. Ну, я помню этот идиотизм. И еще что-то, что какой-то блэкаут наступит, у всех вырубится электричество. И еще что-то, я не знаю. Или падет метеорит и всех прихлопнет. Но как-то все вздрагивали. Масса апокалиптических фильмов появилась преимущественно из Штатов, дай им Бог здоровья. Ну, для острастки, для оглядки. Я была в восторге от всех этих фильмов, от этой «Меркурий в опасности», от этого «Армагеддона». Мне все это нравится. Потому что я вообще люблю хорроры. Потому что предупрежден, значит, вооружен. Я очень люблю, да, я очень люблю армагеддоновскую тему. И что же? Иду я. Я не уверена, что 31 декабря 1999 года. А может быть и тогда. Но это было встречание 2000 года. Иду я по этой самой известной нам Тверской улице. Мимо хорошо известного нам книжного магазина, так называемого «Сотого», сотый книжный магазин, носящий бесстыдное имя «Москва». Вот. И что же я вижу? Его витрины декорированы для встречи миллениума, для встречи, значит, следующего тысячелетия. Как это выглядит? Ну, как это выглядит-то? Как сейчас помню портрет Есенина. И еще кого-то я там помнила, и сейчас я, видимо, ошибусь. Почему-то мне помнится портрет Собинова. Может быть, ошибаюсь. И что же ты думаешь, чья же еще третья физиономия? Ну, прошу.
Нет.
Да. Там почему-то я, как лицо 20 века. Вот же какая загадка. Я что, Собинов? Я что, Есенин? Что происходит? Но к собственному невероятному потрясению, значит, я вижу вот это. Это там гостило, я не знаю сколько. Может быть, январь. Но, во всяком случае, до Старого Нового года точно. Вот эта зима 2000 года, она меня приветствовала вот так. Это ли не компенсирующая наградная акция за те глупости, которыми приветствовала меня Москва в мае 2015 года? Я считаю, здесь абсолютно все компенсировано.
Замечательно, замечательная история. А на самом деле ведь произошло следующее. Вместо вызывающего некие опасения или предсказанного апокалипсиса, Борис Николаевич Ельцин в новогоднюю ночь с 1999 на 2000 год сделал свое заявление, да, и, да, наконец, одарил Родину тем, что существуют уже вот эти 15 лет.
Промахнулся. Но я шуток в ельцинский адрес без любви не люблю. Я была и осталась абсолютной апологет Ельцина. Я ельцинист. Мне все дорого, что было с ним связано. Ну, да, кроме его грандиозных промахов, они были тоже, но он крупная был фигура, и завещание его обернулось Армагеддоном для Москвы и окрестностей. Получилось очень плохо, очень плохо. А его, Ельцина, я вспоминаю с большой любовью.
Совершенно другая тема. Я видел тебя в разных компаниях выступающей, конечно, далеко не во всех, но в двух видел очень пестрых. Вот отношение к пестрым компаниям вместе выступающих, я приведу два примера, насколько это праздник и насколько тебя может что-то смущать. В городе Хайдельберге один американец устроил когда-то ночь русской поэзии, куда пригласил Веронику Долину, Евгения Евтушенко, Дмитрия Александровича Пригова, Людмилу Штерн, не помню, может быть, кто-то кого-то еще, а с моей подачи еще и цыганское трио «Лойко», и немецкая, и русская, в основном русская, конечно, публика в городе Хайдельберге, или, как русские говорят, Гейдельберге, наслаждалась такой разной поэзией, и было ощущение, что ничья поэзия, ничьей другой не помеха, и, в общем, наверное, это был праздник. Это была одна история. Вторая история, я сам когда-то устраивал на Таганке, координируя с тобой, вечер, он назывался, по-моему, «Первоапрельские тезисы»,
да.
Вот, которые название потом переняли и Васи для своей песни. И в нем участвовали Игорь Иртеньев, Искренко, Бунимович, Егоров, Пригов и Васи. Это все-таки воспоминание вот у тебя такого рода восприятие. Это праздничное что-то?
Конечно, конечно, конечно. Ну, это было начало 90-х. Если говорить вот о Таганском вечере, к примеру, о Таганском, это ближайшие ко мне такие два литературных клуба. Один песенный, там, где, ну, Вадик Егоров, где Васильев и Ващенко были расположены на границе 80-х, 90-х годов, особенно близко по отношению ко мне. Хорошие тексты, обаятельная, задорная манера. Вот. Мне этого было достаточно. Для публики это было тоже очень театрально. Вот, театральная составляющая была представлена. Это было вполне весело, с метаморфозами, какие мы могли тогда показать между 80-ми и 90-ми. Вот тут у нас хорошие тексты, вот тут у нас нетривиальные, крепкие отношения друг между другом, мы не чужие друг другу люди. Вот тут у нас некая грань, ну, не знаю, симпатичного социального какого-то смысла нашего существования. Ну, вот такие барды-барды. Вот, откликающиеся на все призывы времени и все же с этой крепкой личностной составляющей. А вторая составляющая – это литературный ближайший ко мне дружеский клуб, клуб поэзии, где были Иртеньев, Нина Искренко, Пригов, как их такой старший, значит, орфей был среди них в тот момент. Ну, там многие еще были. Я первым-то делом клуб поэзии еще в 80-е годы потащила вообще вот на КСПшный слет под Москву, в невероятную какую-то, 87-й, 88-й год, в невероятную какую-то подмосковную грязь. Мы приехали, по-моему, вообще из, не знаю, и с Володей Друком, и с Марком Шатуновским, и с Володей Фреймсоном. Я, может быть, ошибаюсь, но, в общем, там народу много. Клуб поэзии такой большой выезд сделал. Ну, мне нравилось показать клуб поэзии. Тогда ребята, это все были мои сверстники, или даже каплю старше, лет на 5, там, 7. Они не печатались. В то же время литературные явления представляли собой уже очень давно, крепкое, цельное, но не печатались. А я с 80-го года уже вышедшая, значит, на путь публикации вполне цивилизованных и не всегда парадных, но легальных. Вот, я себя чувствовала уже ветераном публикаций. Я взяла их за руку и притащила их к публике, к широкой, которой тогда являлся слет КСП. Это был не Грушинский фестиваль сегодняшнего образца. Это было очень много невероятно культурной публики. Московская инженерия и московское учительство. Не очень много богемы, совсем немного. Но публика была чудесная. Вот, и их приняли на ура, и всегда принимали. Я клуб поэзия с огромной моей дружбой возила на Цветаевский фестиваль, подмосковный Александров, потому что это были мои крепкие товарищи. Ну, впоследствии по-разному сложились наши отношения, со многими мы дружим по сю пору. Конечно, это были звонкие, интересные фестивального такого образа и подобия отношения, когда интересно было выйти к публике с разными красками, с таким фейерверком, да, и с Евгением Александровичем Евтушенко тоже, с которым мы, например, в Гейдельберге, так вот ты вспоминаешь эту встречу, с которым мы, например, тогда так сильнейшим образом подружились, он да я, что и впоследствии долго поддерживали эти отношения.
Скажи, пожалуйста, я знаю, что Евгений Евтушенко включил два, по-моему, твоих стихотворения в свои какие-то антологии лучших стихов, на его взгляд, в русской поэзии. Там было «Нет, советские сумасшедшие» и какое-то еще одно стихотворение.
«Няня», наверное, но я сейчас говорю наугад, это я вот резко вспомнила, могу ошибиться, но, может быть, про «Няню». Да, и он там даже так оговорил, ну, где, мол, кто такая, поскольку он там делал предпосылки к тому, кого включал в антологию, что я такая самая московская из, а из кого не помню. Ну, из кого-то он сказал.
Нет, советские сумасшедшие не похожи на остальных. Пусть в учебники не вошедшие, сумасшедшие всех иных. Так кошмарно не начитаны, так отталкивающе грустны, беззащитны, подзащитны, безнадежны своей страны. Да, советские сумасшедшие не похожи на остальных. Все грядущее, все прошедшее оседает в глазах у них. В гардеробе непереборчивы, всюду принятые втычки, разговорчивые, несговорчивые, недоверчивые дички. Что ж, советские сумасшедшие, ежели болтика нет внутри? Нет, советские сумасшедшие не такие, черт побери. Им Высоцкий поет на облаке, им Цветаева дарит свет. В их почти человечьем облике ничего такого страшного нет.
Советские сумасшедшие. Это ведь все-таки совершенно замечательный портрет некоего человеческого...
Среза. Это безоговорочно наша публика. Срез. Это и есть моя публика, Юра. Вот это ровно о них я пропела. Это безумцы. Это люди часто высшего разума, повышенного образования. Это люди, воспринимающие реальность не плоско, а с ее вторым и третьим планом, возможно, с мерцающей внутри грубоватой картины реальности магией. Вот это та публика, которая щедро осталась мне после ухода из реальности Булат Шалчем Акуджавой. Да, это она, это они.
Это они. Сегодняшняя... Советские или просоветские сумасшедшие совсем другие.
Боюсь, да.
Наживу с годами грузность, как и вся моя семья. Кто же я, земная трусость или тайна бытия? Освещаю ли дорогу, горожу ли чепуху? Отвечаю только Богу и стиху. Отвечаю только Богу и стиху.
На «Волнах свободы» вы слушали передачу «Час с Вероникой Долиной». Ее подготовил журналист Юрий Векслер и продюсер Александр Аркадьев.